Ну, наверняка этот пленум запомнится прежде всего решением отменить этот принцип «одна семья, один ребенок». Но для вас, как для экономиста, что самое главное в том, что было решено на пятом пленуме ЦК КПК?
Мне кажется, очень важное решение действительно отменить политику одного ребенка. В принципе, шаги в этом направлении уже делались, потому что можно было иметь двух детей тем семьям, где оба родителя являются единственными детьми в семье. Недавно было принято решение о том, что можно иметь двух детей тем семьям, где один из родителей является единственным ребенком, и теперь ограничение окончательно снято, но тем не менее установлен вот этот потолок два ребенка. Это важно, потому что Китай начинает испытывать серьезные проблемы с рабочей силой. Это видно и по статистике, это видно и по опросам производителей, это видно даже при разговоре с владельцами ресторанов в любом китайском городе. Найти уже нормальных официантов – большая проблема, поэтому это препятствие может быть устранено. Вопрос в том, какова будет рождаемость. Ну и сами принципы новой пятилетки, туда, судя по всему, удалось интегрировать все те реформы, которые были утверждены на позапрошлом пленуме в 2013 году. Тогда была принята очень серьезная масштабная программа структурных реформ. Последние два года реформы двигались очень медленно. Новый план пятилетки, который был разработан и который будет утвержден в марте следующего года, уже основан на реформистских предпосылках и на более рыночных началах. Теперь ключевой вопрос – это имплементация, потому что программа явно хорошая, лучшая из той, которую Китай мог бы разработать. Вопрос в исполнении.
Но все-таки о каких конкретно реформах идет речь? Вы упомянули, видимо, либерализацию какой-то экономики. В чем она может заключаться?
Главная философия реформ – это то, что государство должно уходить от роли владельца активами и переходить к роли эффективного регулятора. Демонополизация большинства секторов, создание конкурентных условий там, где действуют монополии, и отказ от правительственных интервенций, будь то в свободное курсообразование юаня, будь то восстановление цен на электричество и так далее, то есть как можно больше рынка во всех секторах. Это то, что Китаю реально нужно, но опять-таки вопрос в том, как это будет имплементироваться, в каком из секторов, потому что по-прежнему серьезные частные интересы, да, переплетенные с государственными и с интересами госмонополии.
То, что происходит, вы как-то связываете с именем Си Цзиньпина? Ведь, насколько я понимаю, это будет первая полная пятилетка, когда он находится у власти.
Безусловно, вот пакет реформ, принятый в 2013 году, реформ третьего пленума, это детище Си Цзиньпина и его главного экономического советника Лю Хэ. Он как раз выходец из школы Госплана, и поэтому для него вот мышление об экономике в пятилетних циклах – это очень важная вещь. Да? Пятилетка – это один из основных инструментов таргетирования экономической политики. Поэтому здесь можно сказать, что будут более развязаны руки. Во-вторых, за последние два года все-таки борьба с коррупцией серьезно зачистила поле в плане групп интересов, да, то есть у Си Цзиньпина чуть больше свободы действий, его больше боятся, ему проще продавливать свои решения. Обратная сторона этого, что коррупционная кампания породила такую нерешительность среди бюрократии. Самая лучшая бюрократическая стратегия теперь быть пассивным, ждать прямых указаний начальства и так далее. А проблем так много, что сейчас в цене квалифицированные чиновники, которые, зная принципы, могут действовать самостоятельно. Вот этого как раз в Китае сейчас нет. Собственно, в этом заключается главный вызов того, будут ли хорошие реформы, прописанные в долгих и пространных документах, выполнены на практике. Мы в России об этом хорошо знаем.
Но международная пресса уделяла очень много внимания этому пленуму еще до его начала. В комментариях, прежде всего, в западных средствах массовой информации, насколько я понимаю, речь шла о том, какие цели в смысле темпов роста экономики Китая будут установлены. Вот с этой точки зрения, что было решено на пленуме и как на это могут отреагировать международные рынки?
В решении пленума написано, что стоит цель удвоить ВВП по сравнению с 2010 годом к 2020 году. Это плюс-минус те же самые 7%, да, можно спускаться ниже, и это нормально. Вопрос в том, достижимы ли эти показатели не в статистике на бумаге, а в реальной жизни. Тут, к сожалению, китайская статистика не очень достоверная, очень много разнонаправленных индикаторов. Китайская экономика можно себе представить скорее как Евросоюз, провинции с совершенно разным уровнем развития. Часть провинций растет, часть провинций, наоборот, находится в рецессии, часть секторов растет, часть находится в рецессии. И здесь надо агрегировать очень много данных, чтобы понять точную картину. В принципе, большинство независимых аналитиков не очень верят тем цифрам, которые выдает китайская официальная статистика, будь то 7%, которые показывали два первых квартала, или 6,9%, которые показывали прошлые. Но консенсус скорее крутится вокруг 4%, что тоже солидно для такого размера экономики, но маловато для того, чтобы выполнить цели. Ну, посмотрим. Пока, по крайней мере, каких-то значительных социальных последствий мы не видим, но все станет понятно только ближе к концу года или даже в начале следующего года.
Ну и что все это может означать для российско-китайских экономических связей?
Для российско-китайских экономических связей рост Китая и природа этого роста имеют, конечно, очень важное значение, потому что основные наши надежды в условиях собственной рецессии, санкций и падения цен на нефть связаны с ростом спроса со стороны Китая. В условиях торможения этот спрос может материализоваться далеко не везде. Переход к большей роли потребления – это неплохо, потому что если будет расти средний класс, на что делается основная ставка? Большая модернизация, нужно больше нефти для этой части экономики, больше продовольствия, и есть несколько секторов, где Россия конкретно может неплохо сыграть. Это, скорее всего, плохая новость для металлургов. И я бы сказал, что то, чего России недостает, о чем думают все передовые сырьевые экономики, поставщики чего-то в Китай, да, прежде всего Австралия, это то, как вы будете поставлять что-то в Китай на следующем этапе его развития. В Австралии сейчас приоритеты не нефтегазовые проекты с Китаем, не уран, не сырье, а рынок образовательных услуг, рынок медицины и так далее. Вот этого у России нет вообще. То есть мы теоретически можем что-то выиграть в таком краткосрочном, среднесрочном плане, если будем быстро действовать и пытаться компенсировать вот потерянные десятилетия, когда все росли на сырьевом буме в Китае, а мы одни считали, что быть сырьевым придатком Европы – это круто, а в Китае строить ничего особо не надо. А вот на следующем этапе мы будем совсем в плохом положении, потому что явно Китай будет, если он пройдет ловушку с целую Харибду, будет становиться все более зеленой экономикой, все более требовательной и взыскательной с точки зрения технологий, того, что вы можете экспортировать. И вот тут, конечно, мы без своих внутренних реформ окажемся в довольно тяжелой ситуации.
Ну а как вы считаете, вот российский фактор на вот этом форуме, на этом пленуме хоть какую-то роль для китайского руководства серьезно играл?
Я уверен, что никакой роли не играл, потому что сейчас, конечно же, главная вещь – это ситуация в экономике внутри, и уже маячит съезд 2017 года, когда Си Цзиньпину пора определяться с преемниками, выдвигать их в следующий состав Политбюро, чтобы готовить смену себе и премьеру Ли Кэцяну. И это фактор, который не звучал сейчас на пленуме, но явно это вот одна из основных интриг и 16-го, и первой половины 17-х годов, и это будет очень важный фактор.